Люблю три человека.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 3, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 1, облачно и осадки. Сегодня понедельник, 16 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня отмечается Всемирный день толерантности. Исполнился год со времени нападения на подмосковного журналиста Михаила Бекетова, но он до сих пор прикован к постели. Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, что без малого три четверти россиян, 72%, чувствуют себя сейчас счастливыми. ВЦИОМ измеряет уровень счастья в российском обществе с 90-го года, и если верить опросам, этот показатель постепенно возрастает. Счастье не может быть постепенным, возражают физиологи и психиатры. Социологи же отмечают, что каждый из опрашиваемых вкладывал в понятие счастья что-то свое. Чего вам не хватает для счастья? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве. 8-прошу прощения, 660-1055, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщение именно номер 8-903-743-2801. Или можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Вопрос звучит так. Чего вам не хватает для счастья? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день толерантности. Генеральная ассамблея ООН в 1996 году предложила государствам-членам организации отмечать эту дату как напоминание о необходимости соблюдать Декларацию принципов толерантности, принятую в 1995-м. Эта декларация провозгласила, что все люди по природе своей различны, но равны в своих достоинствах и правах. Соблюдаются ли эти принципы в России, выясняла Тамара Лиленкова.
Согласно Декларации принципов терпимости, принятой ЮНЕСКО, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Готово ли российское общество следовать этим принципам, я попросила рассказать известного ученого, главного редактора научно-публицистического вестника «Век толерантности» Александра Асмолова.
У нас в жизни много дефицита. И один из самых колоссальных дефицитов в России – это дефицит толерантности. Поэтому я считаю, что день толерантности как символ того, к чему нам стремиться, это уникальный день. И очень жалко, что мы о нем знаем невероятно мало. Очень жалко, что мы наивно толерантность сводим к терпимости. На самом же деле толерантность – это цивилизационная норма, которая обеспечивает устойчивость отношений в разных социальных группах, у людей. Это основа диалога между религиями и культурами. Толерантность – это всегда главное право другого человека быть иным, как высшая ценность культуры. Поэтому такой день необходим и крайне необходимо, чтобы не только в сознании людей, но и в их поведении как норма поселилась толерантность. Но до этого еще, к сожалению, очень и очень далеко.
Мне кажется, что уровень толерантности как раз демонстрирует уровень развития общества, да, потому что вот это отношение свой-чужой – такой архаический признак.
Отношение свой-чужой будет всегда. Между тем, абсолютно вы правы в том, что лакмусовой бумажкой развития цивилизации является то, насколько в ней действует и показывает погоду и непогоду барометр толерантности. В нашей стране, особенно в разных регионах этой страны, к сожалению, у нас стрелка этого барометра часто как раз на другом полюсе. Полюсе ксенофобии, полюсе недоверия, полюсе национальных агрессий и нетерпимости, в том числе и среди подростков.
Как вам кажется, с чем это связано?
Ситуация заключается в том, что когда разнообразие регионов растет, и как реакция на это разнообразие возникает ксенофобское поведение, как реакция на потоки мигрантов возникает ксенофобия, именно в этой ситуации нужна активная социальная политика формирования установок толерантного поведения. Эта политика, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Главную причину дефицита толерантности в современной России, о котором говорил Александр Асмолов, Маджмундер Мухаммад Амин, президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России, видит в нежелании власти реагировать на проявление националистических настроений.
Сегодняшний день еще не полностью готово наше российское общество этому. После распада Советского Союза появился здесь определенный агрессивный настроение, а люди разные политические лозунги разрушаются наша тот толерантность, которая питается и как государственного уровня, так и общественного уровня.
Часто к вам обращаются с жалобами, с проблемами, связанными, может быть, с ксенофобией?
Да, постоянно, понимаете, здесь, когда органы власти, представители МВД подействуют, агрессивно настроены люди, когда они свободно могут проводить марш, свободно могут избивать людей, убивать людей, в итоге не возбуждаются уголовные дела, представители МВД пытаются сокрыть факт. Когда каждый месяц убивают, в том числе трудовые мигранты, студенты, независимые, даже российские вот народы, не славянской внешности, если это человек, может, буряты, может, кавказы, может, какие угодно. Сейчас более 22 тысяч людей вышли, целая Россия, да, марш. И их составы, наша информация, которую нам дают разные общественные организации, находится более 70 тысяч человек. Агрессивные, настроенные, молодежные, разные регионы России.
Это главная причина, что нет политической воли. То есть она декларируется, но реально она не воплощается. Это главная причина, на ваш взгляд?
Да. Общественные не может сильной роли играть, потому что сами органы власти содействуют, когда такие группы людей. Да, мы слышали, как вот президентское послание, президент как изготовили лозунг, который люди хочет расшатать государством, отпор дам. Ну, по крайней мере, мы не видим. Мы видим только, что наоборот содействуют наши представители органы власти, это агрессивные настроенные люди. Прежде чего, вот толерантности, это вопросы внутри органы власти тоже надо заниматься, и тогда наша молодежь будут реагировать, когда достойные наказания мы видели недавно в Германии, которые были, да, судебное решение про жизнь, вот наказание получил, а здесь получается там условные 3 года, условно 1.5 года за хулиганство. По крайней мере, пока не будут правосуды работать, толерантность у нас, по крайней мере, сегодняшний день так не получается, как мы желали, наше государство было такое.
Рассказывал президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Маджмундер Мухаммад Амин. Так получается, что принципы толерантности, подтвержденные в России законодательно и декларативно на государственном уровне, в действительности работают плохо. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число пострадавших в результате пожара и взрыва на военном складе в Ульяновске возросло до 60 человек. Жители Красноярского края и Хакасии в открытом письме руководству страны просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. В Москве сегодня пройдет пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Президент США Барак Обама прибыл с 3-дневным визитом в Китай, запланированы его переговоры с руководством КНР. В Пакистане при взрыве в городе Пешавар погибли 3 человека, несколько получили ранения. Официальные курсы валют. Доллар 28 рублей 83 копейки, евро 42 рубля 89 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Что изменило падение Берлинской стены в жизни стран и людей? Как в Москве вспоминают падение Берлинской стены? Выставка «Берлинская стена» и специальный немецкий номер журнала «Иностранная литература». На эти темы в клубе «Квартира 44» рассуждает литературовед Вольф Иро, философ Саша Там, директор фонда Генриха Бёрля Янс Зигерт, переводчики Ирина Щербакова, Татьяна Баскакова, Святослав Городецкий, искусствоведы Лидия Ювлева и Николай Палащенко. Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода в клубах». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии Михаил Шевелев, обозреватель газет. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Насколько я понимаю, почти о падении Берлинской стены пойдет речь сейчас в нашем с вами разговоре, точнее, в одной из публикаций сегодняшней прессы.
В одной из публикаций сегодняшней прессы речь действительно идет о последствиях падения Берлинской стены, и последствия эти оказались не вполне предсказуемыми. Газета «Ведомости» в публикации на первой полосе под заголовком «Плутоний для мафии» рассказывает, чем обернулось падение Берлинской стены для мафиозных группировок. Когда 20 лет назад рухнула Берлинская стена, радовались не только немцы, утверждает газета «Ведомости» в подзаголовке. Одним из непредвиденных последствий краха социализма стал мир без границ, и этим миром воспользовались не только граждане, но и организованные преступные группировки, утверждают итальянские следователи и прокуроры, которые специализируются на борьбе с мафией. Открывшиеся возможности лучше других, мир не без конкуренции, воспользовалась Ндрангета. Я попробую произнести это еще раз. Ндрангета – мафиозная группировка из Калабрии. Это беднейшая часть Италии. Вот эта самая Ндрангета лучше других сумела приспособиться к новым условиям, возникшим после падения Берлинской стены. Специалисты по борьбе с мафией рассказывают, что Ндрангета организована по принципу Аль-Каиды. Каждый мафиозный клан отвечает за свою зону интересов от начала и до конца. Итак, эта самая Ндрангета после падения Берлинской стены скупала недвижимость в Восточной Европе, прежде всего в Восточной Германии, но и не только ее. Общая сумма заработков этой мафиозной группировки составила только в 2007 году 47 миллиардов долларов. Кроме недвижимости, Ндрангета интересовалась еще и расщепляющимися материалами. Один из руководителей этой мафиозной группировки Франческо Фонти, который отбывает 50-летний срок и сотрудничает со следствием. Что, собственно, еще делать, когда отбываешь 50-летний срок? Надо как-то время убить. Вот он сотрудничает со следствием и рассказал Франческо Фонти, что в свое время Ндрангета, и точнее группировка из города Реджо ди Калабрия, получила 6 цилиндров с плутонием по 20 миллионов евро каждый. 5 нашло ЦРУ, 6-й находится в неизвестном месте. Это плутоний с российских ядерных реакторов, утверждает босс мафии Франческо Фонти. А посредником при, скажем, поставках российских грузовых самолетов ИЛ был бывший полковник КГБ, который, как и его коллеги, искал себе новых применений после падения Берлинской стены. 50 грузовых самолетов ИЛ предлагал купить Ндрангете бывший полковник КГБ, и когда эта сделка сорвалась, они были проданы известному предпринимателю Виктору Буту, который арестован в Таиланде, отбывает там, ждет там суда по обвинению в незаконной торговле оружием. Вот такие неожиданные подробности падения Берлинской стены, или для кого-то они были вполне ожидаемые. Об этом рассказ в материале газеты «Ведомости» сегодня.
Ну что ж, не только демократия пришла с падением Берлинской стены, хотя, впрочем, заметим, что мафии никакие стены не мешали что-нибудь придумывать постоянно, намного старше, чем эти все стены.
Ни до падения стены, ни после нее.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и мы еще сегодня с ним встретимся в студии программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве общественные активисты сегодня выйдут на митинг по случаю годовщины нападения на подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Он был избит до полусмерти в ночь с 12 на 13 ноября прошлого года. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов известен жесткой критикой местных властей. Последним серьезным поводом для конфликтов были планы по вырубке заповедного Химкинского леса ради строительства новой автодороги Москва-Санкт-Петербург. Следствию пока так и не удалось установить лиц, причастных к покушению на Михаила Бекетова. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Подмосковье Вера Володина.
Акция пройдет под лозунгом «Покушение на Бекетова. Политический террор». Организаторы мероприятия потребуют от властей форсировать расследование преступления. Подозреваемые в покушении на убийство журналиста не установлены. Именно поэтому следствие было приостановлено. Тот факт, что генеральный прокурор Юрий Чайка взял расследование преступления под личный контроль, по мнению лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, не повлиял на работу следователей.
Совершенно непонятно, есть ли вообще какая-то работа. Вроде как летом кого-то задержали, но этот кто-то уже отпущен. Результатов никаких мы не видим. Даже более того, дело взял под контроль Чайка. Ну а вот год прошел, ни одного сообщения официального. Ну хотя бы отчитались бы, что да, вот мы работаем, знаете, ну хоть для вида бы.
Адвокат, представляющий интересы Михаила Бекетова, Сталина Гуревич, рассказала, что следствие было приостановлено в конце сентября. Тогда были допрошены врачи. Предположительно, врачи Химкинской городской больницы, куда был доставлен Бекетов без сознания, в эту больницу звонили неизвестные, угрожали его добить. Но сама Сталина Гуревич подчеркивает, что как адвокат не может говорить предположительно, поэтому сообщила немногое, в частности, о причине приостановления следствия.
Основание – это неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Приостановление – только действие следователя. То есть следователь не вправе работать по данному делу. Но оперативная работа по делу продолжается. Когда будет следствие закончено, оно будет закончено в двух случаях. Оно будет либо закончено направлением в суд, либо еще такой момент, когда, дай бог, будут задержаны исполнители данного преступления, либо организаторы, либо заказчики. Тогда будут проведены следственные действия определенные. В ряде этих следственных действий я имею право участвовать. Из того, что мне известно, что было сделано, принимались все меры. Но это из того, что мне было известно. Но я еще раз говорю, что объективно бывают случаи, когда невозможно установить действительно, кто совершил данное преступление. Тем более, что единственным свидетелем в данном случае является сам Михаил, который, к сожалению, конечно, никаких указаний дать не может. И вряд ли когда-нибудь сможет это сделать.
В этом с адвокатом согласна Евгения Чирикова.
Не заговорит. Уже таких надежд мы не имеем. Все чувствует, все помнит. Когда он видит цены на насилие, он плачет. Он тянется к газетам, даже есть впечатление, что он читает. Но он как говорил одно слово «окончу». Он так и говорит одно слово «окончу». Он как не говорил, он так и не заговорил. Он действительно все понимает и ощущает, но показания в таком положении.
В обращении участников пикета к президенту России утверждается, что причастные к преступлению лица известны. Следствие должно назвать тех, кто организовывал нападение на химкинских журналистов, критиковавших местных чиновников. Адвокат Сталина Гуревич не согласна с такой позицией.
Если для общественности считается очевидным, да, что раз на редакторов нападают, значит, за этим кто-то стоит. А с точки зрения закона, для того, чтобы объединить уголовные дела в одном производстве, нужно достаточные данные. По закону, пока это не доказано, дела объединены быть не могут.
В трагической истории с редактором «Химкинской правды» Евгения Чирикова видит и такой результат.
То, что на него напали, это вызвало такой резонанс, и так прорвалась плотина вот эта информационная, что, вот я считаю, именно благодаря тому, что произошло с Михаилом, именно благодаря ему были отменены постановления и распоряжения по Химкинскому лесопарку, вот эти вот трехкилометровые, это вот его заслуга, Миша. Мы обсуждаем альтернативные варианты прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург. Это большой шаг вперед в решении этого вопроса. И это все спасибо Михаилу Васильевичу. Это невыносимо с этим жить. Знать, что человек изуродован просто так. А это не просто так. Он много сделал, даже в таком состоянии.
В обращении к Дмитрию Медведеву участники пикета просят помочь наказать виновных, тем самым добиваться превращения России в цивилизованное европейское государство. 13 ноября прошлого года известный химкинский журналист Михаил Бекетов был найден в бессознательном состоянии во дворе своего дома в поселке Старбеево с тяжелой травмой головы, переломами и ушибами. Несмотря на лечение, Михаил Бекетов остается глубоким инвалидом, и к нему так и не вернулись речевые функции. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Напомню только, что пикет солидарности с Михаилом Бекетовым пройдет сегодня в Москве в 15 часов у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. В нем примут участие партия «Яблоко», движение в защиту Химкинского леса и «За права человека», а также московская хельсинская группа «Human Rights Watch». Все участники митинга намерены привлечь внимание президента и потребовать от прокуратуры Московской области и Генпрокуратуры России предоставления результатов расследования преступления против Михаила Бекетова и немедленного принятия мер в отношении подозреваемых. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Омске прошел митинг против экономической политики, проводимой федеральным правительством. Омичи выступили против повышения тарифов на энергоносители, повышения транспортного налога, при этом за повышение расходов на социальные нужды. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
Митинг проходил на одной из центральных городских площадей. На него собрались около 50 человек. Организатором акции выступил Омский общественный городской совет. В этот раз его наиболее активно поддержало молодежное отделение партии ЛДПР. Митингующие заявили о том, что городская бюджетная политика неэффективна, и ответственность за это в первую очередь несет партия «Единая Россия».
Я ознакомился лично с проектом бюджета на 2010 год. Там было четко сказано и прописано, что какие расходы 15 миллиардов рублей. При всем этом расходы не было включено. Ни одного пункта, по детским садам, ни одного пункта по школам и по другим учебным заведениям.
Другие требования участников митинга тоже носили экономический характер. Они настаивали на том, чтобы правительство отказалось от внешних займов. Вместо того, чтобы поддерживать банковские структуры, направило деньги на погашение процентной составляющей кредитов, взятых гражданами Российской Федерации до начала нынешнего года, говорит организатор митинга Игорь Басов.
Ну, мы говорим, есть проблема. А проблема, она назрела, то есть, ну, противостояние, то есть, вот, противоречие между населением и банковским сектором, да. Эти процессы, да, эти деньги надо влить, никто же не против, что вот, то есть, надо докапитализировать, то есть, нужны деньги в банковской среде, да, нужны, ну, так давайте мы их адресно и дадим, и снимем напряжение в обществе. То есть закроем вот эту проблему, да, основной долг люди будут погашать, там платить, но это основной долг.
Игорь Басов возглавляет Омский общественный городской совет. Это структура, выступающая в качестве альтернативы действующим городским властям. Среди городских социальных проблем он в первую очередь указывает на резкую нехватку средств в дошкольных детских учреждениях.
Дают путевочку маме молодой на ребенка в детский садик, она в детский садик приходит, а это центральный район, 305-й садик, а следующая говорит, нужно вам купить раскладушку для ребенка, три комплекта белья постельного, вот, потом еще сдать на ремонт, вот. То есть возникает вопрос, как мы будем жить следующий год, если у нас бюджет следующего года еще меньше, чем этого года в городе будет.
Общественный городской совет проявляет активность в преддверии выборов мэра города. Они должны состояться в марте будущего года. Уже сейчас «Единая Россия» проводит так называемые внутрипартийные праймерис, чтобы выдвинуть на выборы наиболее достойного кандидата. Представители общественного городского совета считают, что таким образом «Единая Россия» пытается создать иллюзию выборной кампании. По их мнению, именно представители «Единой России», которые на сегодняшний день доминируют в городских властных структурах, по итогам своей деятельности в наименьшей степени могут претендовать на пост главы города. Вячеслав Суриков из Омска для «Радио Свобода».
В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Жители Красноярского края и Хакасии просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. В открытом письме Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, опубликованном газетой «Красноярский рабочий», выражены опасения состоянием плотины ГЭС. Отмечен тот факт, что сооружение расположено в сейсмически опасном районе. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на военном складе в Ульяновске возросло до 60. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. Госдума России на днях утвердила повышение этого налога в два раза. В Москве сегодня пройдет пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Организаторы намерены просить президента России потребовать от прокуратуры Московской области и Генпрокуратуры предоставления результатов расследования преступления и немедленного принятия мер в отношении подозреваемых. Президент США Барак Обама прибыл с трехдневным визитом в Китай, запланированные его переговоры с руководством КНР. В Пакистане при взрыве в городе Пешавар погибли 3 человека, несколько получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство привело в действие смерник. Верховный суд России сегодня вернется к рассмотрению жалобы на приговор банкиру Алексею Френкелю, осужденному за организацию убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы долго оставаться в Афганистане, заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Хиллари Клинтон. Израиль осудил намерение палестинцев обратиться в Совет Безопасности ООН с предложением о признании независимости палестинского государства. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что такие шаги подрывают мирный процесс на Ближнем Востоке.
Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 3, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 1, облачно и также осадки. Сегодня в 11:07 по московскому времени слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Ирония и самоирония». Гости – писатель Анатолий Макаров, режиссер Александр Зельдович, журналист Владимир Соловьев. Сегодня в 11:07 по московскому времени на радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Ну а сейчас в Москве 9:32, у микрофона Евгения Назарец, и мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Прежде чем напомнить о поводе, который заставил нас спрашивать, чего вам не хватает для счастья, я напомню координаты, по которым можно отправлять ответы на этот вопрос. СМС-сообщение 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», сайт «Радио Свобода», свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Ну и буквально через 2-3 минуты будет включен телефон в студии 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Ну а пока все-таки вернемся к поводу, который задал эту тему для разговора. Чего вам не хватает для счастья? Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, что без малого 3/4 россиян в данный момент чувствуют себя счастливыми. Согласно выводам социологов, наиболее счастливы жители столиц, молодые, высокообразованные, материально обеспеченные граждане. Социологи отмечают, что каждый из опрашиваемых вкладывал в понятие счастья что-то свое. Отношение к предмету опроса экспертов от психиатрии и физиологии выяснила Елена Власенко.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, более 70% россиян счастливы. Сотрудники ВЦИОМ измерили так называемый индекс счастья, разницу между долей счастливых и несчастливых людей, которые приняли участие в опросе. Самый низкий индекс счастья в России был в 1992 году, самый высокий – в 2008 году. В ВЦИОМ пришли к выводу, что количество счастливых растет. Философ, писатель, профессор факультета философии Высшей школы экономики Владимир Кантер полагает, что понятие счастливого общество – абсурд.
Если счастье – успокоение, то это, на мой взгляд, несчастье. Если счастье – это постоянное беспокойство, по обыденным смыслам слова – это несчастье. Творческий человек всегда несчастлив, потому что он всегда чем-то недоволен, всегда чего-то ищет другого. Если говорить о социальном положении россиян, народ российский живет хуже, чем в Европе. Средний уровень, конечно, там выше. Счастье – это быт. Много, значит, для удобства человеческой жизни, которая позволяет человеку творческому отдать силы не быту, а творчеству. Не помню, кто это говорил и говорил ли кто, но думаю, что это была мысль любого нормального философа, счастье – это независимость. Сказать, что общество счастливее, сказать такую довольно изрядную нелепость. Не может быть общество счастливее. Общество может быть благополучнее, общество может быть светлее.
Для президента Независимой психиатрической ассоциации России Юрия Савенко счастье означает диагноз.
Норма, по нашему опыту, счастьем встречается редко. Это удел, скорее, наших больных в маниакальном состоянии. Сейчас маниакальное состояние являет из себя такую крайнюю переменчивость настроений, часто с раздражительностью, вспыльчивостью. Это возникает на контрасте перемены фаз, когда за подъем, который длится или несколько недель, или несколько месяцев, платишь ямой спада, тяжелейшей депрессией. А вот гипоманиакальность – это творческие состояния. Болдинская осень Пушкина считается классическим примером продуктивной гипомании.
Счастье можно объяснить и тем, что в организме вырабатываются определенные вещества, такие как эндорфин, энкефалин, дофамин, серотонин, объясняет Андрей Каменский, заведующий кафедрой физиологии человека и животного биологического факультета МГУ.
В бою, как бы боль не чувствовать, ничего не бояться. Наверное, для счастья надо, чтобы адреналин выбрасывал. Например, утром пробежки человек занимается. Или зарядкой интенсивной. И когда ему уже совсем плохо, устал, лодыжка, едва-едва бедняга бежит, и вдруг у него наступает такое просветление, то, что называется вторым дыханием. Это, оказывается, у нас в определенном месте, в гипоталамусе, выбросились эндорфины, потому что мозг думает, да что у нас хозяин, дурак, что ли, бегаем все утро, уже ноги не тащим, устали, надо ему помочь.
Если верить опросу в ЦИОМ, по неизвестным нам причинам, вещества, о которых говорит Андрей Каменский, вырабатываются в организмах все большего количества россиян. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чего вам не хватает для счастья. Не скрою, у меня у самой нет ответа на этот вопрос. С тем большим интересом я читаю, что же нам пишут и рассказывают. Вот, например, обратимся к сообщениям на пейджере, к смс-сообщениям. Александр из Сызрани пишет, что ему для счастья не хватает чистого неба над головой и справедливо работающих законов. Для полного счастья не хватает социализма, надоел дикий капитализм. Семья Федотенко из Оренбуржья пишет нам об этом. Для счастья не хватает мамы, написал нам Слава из Красногорска. Сейчас мне не хватает двух передач на радио «Свобода», таких, чтобы читались современные зарубежные рассказы. Ну, там и еще одну программу упоминает наш слушатель, которая бы ему была нужна. Это программа о современной эстраде, но такая аналитическая. Это Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Мне для полного счастья не хватает соблюдения властью 31-й статьи Конституции, потому что когда она заработает, будет все, и деньги, и здоровье, и длительность жизни возрастет. Это Борис из Москвы пишет. О любви к врагам и гонения за имя Христова вообще без подписи. Не надо писать без подписи, потому что эти сообщения на самом деле не должны быть прочитаны в эфире. Просто вот сейчас прошло это сообщение, потому что я читаю буквально сразу поступающие к нам на пейджер. А сейчас, напомню, в студии включен телефон 8 800 222 12, и по этому номеру телефона любой желающий может ответить на вопрос, чего вам не хватает для счастья. Приглашаю к разговору Сергея из Армавира.
Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вы знаете, вот, как говорится, не в деньгах счастья, а в их количестве. Ну, это я так шутливо говорю. Но вообще, вот, каждый день прожитый не зря. Это счастье. Вот, независимость – это счастье. Потом добиться своей цели – поставленной такой нормальной цели, хорошей, вот. Понимание, когда тебя понимают окружающие, там, друзья, товарищи, вот. Вот я угадал счет, вот сборная России играла против Словении. Я угадал 2-1, как-то так вот сказал.
И уже почти счастье.
И почти счастье, да. Вот ваши передачи, вот я сейчас общаюсь, да, вот разговариваю, как говорится. Мне тоже вот приятно, тоже как бы счастье. Вот, то, что есть такая радиостанция.
Спасибо, Сергей, взаимно, спасибо большое.
Вот. Поэтому счастье придумывать не надо. Вот я считаю, оно или есть, или его нету. Каждый человек понимает по-своему. Но...
Понятно, да, именно об этом говорили социологи. Говорили, что каждый вкладывает свое что-то в понятие счастья. Любовь из Звенигорода к нам дозвонилась. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, для меня, я не знаю, кто вот подсчитал 73% счастливых в этой стране. Это вранье, мне кажется, как всегда обычно. Вот для меня счастье – это когда живешь в демократической стране, где во главе работает закон, перед которым все равны, где декларация прав человека – это основа жизни человека, а не сказка, которую, вы знаете, вот часто утром слушаешь, ваше радио каждый день слушаю, и вот там декларация прав трудящихся человека. Ну, с такой любовью слушаешь, думаешь, боже мой, неужели такое возможно?
Любовь, вот. Спасибо вам большое, спасибо, что позвонили, что у вас есть свое понимание, что же не хватает для счастья, и, в общем, я так поняла, что если не хватает, то совсем мало. А Владимир Иванович из Москвы.
Добрый день, доброе утро.
Доброе утро.
Добрый день, страна. Не хватает для счастья самого малость. Малость не хватает – это слуг народа. Между тем, чтобы быть и их, это чтобы они были у народа. У нас почему-то больше, нежели этого самого народа, есть вот эти долбанные, гребанные чинуши во главе, так сказать, назначенные президентами.
Понятно, Владимир Иванович. У меня такое ощущение, что вот вы выругались на чинуш. Так, это крепко, и вам уже хорошо. Это тоже, наверное, каким-то образом подвигает к ощущению счастья. Вас, по крайней мере. Владимир из Перми нам позвонил. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. О счастье хотел сказать. Ну, 70% я тоже тут даму с очаровательным голосом поддерживаю. Это вранье. С кем не говоришь, все озабочены, хмурые ходят. Зарплата 4000, 5, пенсия меньше 5. Транспортный налог подняли, иномарки с правым рулем пытаются закрыть. Какое тут счастье, одни заботы, заботы и заботы. Ходорковский ни за что в тюрьме сидит. Вроде патриот, гений в бизнесе.
Ясно. Нет поводов для счастья. Для счастья не хватает очень многого. Многим людям очень многого не хватает. И многие из наших слушателей не верят в выводы социологов, что 70 с лишним процентов россиян ощущают счастье. Ну, может быть, просто люди сейчас стали немножко другими. И на вопрос постороннего человека, счастливы ли вы, предпочитают не жаловаться. Возможно, и такой вариант. Так или иначе, но сегодня мы слушали, как наши слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, чего им не хватает для счастья.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии со мной вновь Михаил Шевелев, обозреватель газет. Михаил, здравствуйте, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Женя. Из публикаций, которые привлекли мое внимание, тут есть, конечно, обязательное чтение, это первое интервью генерала Алексея Бульбова после выхода на свободу. Он вышел на свободу в пятницу вечером. И первое интервью дал по дороге из тюрьмы домой в машине корреспонденту «Московского комсомольца». Довольно стандартный набор вопросов для человека, освободившегося из тюрьмы. Что в тюрьме было самым тяжелым? Ответ – чувство неизвестности. Был ли страх? Пожалуй, нет. И дальше такая, я бы сказал, довольно стандартная постсоветско-тюремная лирика. Но дальше автор этого интервью переходит к некоторым обобщающим выводам, из которых становится понятно, что, по мнению автора, стояло за арестом генерала Бульбова, за его почти двухлетним пребыванием в тюрьме. Автор интервью в «Московском комсомольце» утверждает, что генерала Бульбова арестовали те, против кого он вел следствие о незаконной контрабанде, и вел он его по прямому распоряжению президента, тогда еще президента Путина.
Почву для этих выводов дало то самое короткое интервью в машине или какие-то дополнительные изыскания корреспондента?
Это его прямое утверждение, особенно ничем не подтвержденное. Автор интервью утверждает, что главным исполнителем дела против генерала Бульбова был руководитель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. И Бастрыкин теперь уже находится, так сказать, на выходе, потому что он настолько некреативно выполнял поручения своих руководителей, что стал уже никому не нужен, и ему предрекается скорая отставка. Мавр сделал свое дело, Мавр будет уходить. Так было во все времена, утверждает московский комсомолец в связи с освобождением генерала Алексея Бульбова. По мнению московского комсомольца, арест Бульбова – это результат контрабандных войн. Людям, против которых он работал, не оставалось другого выхода – либо сесть самим, либо посадить Бульбова. И в этом же ряду находятся такие события, как последующая отставка директора наркоконтроля Черкесова и одновременная отставка бывшего руководителя ФСБ генерала Патрушева. В общем, всем, кто интересуется кремлевскими и околокремлевскими интригами, рекомендуется интервью генерала Бульбу в газете «Московский комсомолец», я сделаю только одну читательскую оговорку. Автор этого интервью – небезызвестный депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Если генерал Бульбов хочет выглядеть подлинным политическим и человеческим героем, я думаю, надо ему выбирать других авторов интервью по дороге из тюрьмы домой.
Александр Хинштейн – это известный московский комсомолец. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и наши слушатели встретятся еще с ним в программе «Свобода в полдень». В Москве 9 часов 46 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Красноярского края и Хакасии в открытом письме руководству страны просят закрыть Саяно-Шушенскую ГЭС. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на военном складе в Ульяновске возросло до 60 человек. Федерация автовладельцев России планирует новые акции протеста против повышения транспортного налога. В Москве сегодня в 3 часа пройдет пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Президент США Барак Обама прибыл с 3-дневным визитом в Китай. Запланированы его переговоры с руководством КНР. Курсы валют. Доллар 28 рублей 83 копейки, евро 42 рубля 89 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Дмитрий Медведев и Барак Обама накануне провели двустороннюю встречу в Сингапуре, где завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Президенты России и США выразили надежду, что в декабре Москва и Вашингтон смогут заключить новый договор о сокращении наступательных вооружений. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по новому договору о стратегических наступательных вооружениях завершились, но о конкретных результатах говорить пока рано. Обе стороны ограничились общими формулировками. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо найти развязки некоторых технических и политических моментов. Президент США Барак Обама сообщил, что сторонам удалось значительно продвинуться вперед по вопросам СНВ, хотя остаются сложные технические вопросы. Конец цитаты. О разногласиях между партнерами говорили еще накануне встречи двух лидеров. Замгоссекретаря США Эллен Тошер поведала о том, что Вашингтон разочарован реакцией Москвы на свои предложения к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Раскрыть суть противоречия она отказалась. Стороны условились не обнародовать детали работы над документом до тех пор, пока он не будет готов в окончательной редакции. На вопрос, почему эти переговоры проходят в строго засекреченном режиме, попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что драматизировать это не стоит, потому что переговоры вступили, очевидно, совершенно в заключительную фазу. Всегда существуют вопросы, которые на уровне, ну, если так можно сказать, технических переговорщиков не согласуются. Эксперты там упираются каждый в свои проблемы или свое видение. И последние несогласованные вопросы – это уже предмет политического решения. То есть это должны быть не специалисты по узким вопросам разоружения, а президенты. И вот, на мой взгляд, именно на встрече Обамы и Медведева эти вопросы должны быть либо разрешены, либо, во всяком случае, должны быть окончательно сверены позиции, чтобы перед последним раундом переговоров определить рамки компромисса. Но если верить утечкам, которые были вот в последние несколько дней, речь сейчас идет о разногласиях по системам и процедурам проверки. В частности, российская сторона не согласна с теми предложениями, которые вносят американцы. Россия производит новые ракеты, Соединенные Штаты сейчас не производят. Поэтому они, конечно, хотят держать под контролем. Ну, есть такой принцип на переговорах. Ничто не согласовано, пока не согласовано все. То есть даже если остается, скажем, один вопрос несогласованный, все равно стороны считают, что никакого основания для договоренности нет. Как только согласуется вот этот вот последний вопрос, тогда полностью выстраивается картинка.
Заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк считает, что новый договор о сокращении СНВ представляет собой сложный инструмент баланса наступательных вооружений. Отсюда и противоречия.
Хочется в связи с тем, что это такой первый серьезный договор уже в новую эпоху, но в него все решили воткнуть, и боеголовки, и носители. Это, безусловно, затрудняет достижение соглашения, потому что просто-напросто распыляет внимание переговорщиков и тех, кто принимает решение. Конечно, мы в разных ситуациях, в разных ипостасях. У нас изнашиваются носители, мы заинтересованы в том, чтобы все-таки сокращать их, причем уничтожать. У американцев с носителями лучше, тем более, что у них значительная часть их стратегического потенциала все-таки на подводных лодках, на самолетах, поэтому они менее склонны сокращать носители. Значит, здесь какие-то разногласия есть. По боеголовкам, в общем, у нас разногласий особых нет.
Несмотря на сложный переговорный процесс, эксперты уверены, что к 5 декабря этого года обе стороны придут к согласию, и новый договор о сокращении СНВ будет подписан. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» в своих информационных программах продолжает цикл к 20-летию падения коммунистических режимов и годовщине демократических революций в странах Восточной Европы. В Венгрии переход власти от социалистической рабочей партии местных коммунистов произошел мирно. Осенью 1989 года правительство и оппозиция вступили в переговоры, и в результате последовавших весной 90-го года свободных выборов управление страной перешло к блоку демократических сил. Еще раньше вместо коммунистической диктатуры пришла многопартийная система. Была открыта венгерско-австрийская граница. Четверть миллиона человек собрались в июне 89-го в Будапеште на церемонии перезахоронения лидера венгерской революции 1956 года, подавленной советскими войсками Имре Надя. О тех временах воодушевления и быстрых перемен в беседе с моим коллегой Андреем Шаром вспоминает будапештский историк, ведущий научный сотрудник Института истории Академии наук Венгрии Золтан Биро.
Я тот период преподавал в экономическом университете и помню, что студенты также интересовали политикой. Много надежд, много-много ожиданий.
У вас было ощущение, что есть какая-то политическая сила, которая руководит развитием этих событий? Или речь шла все-таки о каком-то стихийном политическом процессе, который нельзя было остановить?
Я думаю, что стихийно все-таки была присущая. Прежде всего, конечно, в таких странах, как Болгария, Чехословакия, Румыния, но политические фигуры, политические намерения более однозначно были видны и в Польше, и в Венгрии. Были уже и со стороны власти достаточно однозначные представления, что они хотят, и со стороны оппозиции. И в Венгрии, и тем более в Польше, уже достаточно артикулированные политические намерения были ощутимы.
Венгерская партия коммунистов, она смогла каким-то образом перестроиться, лидеры Дюлахорн еще долгие годы оставался в верхах венгерской политики. Где сейчас лидеры венгерской революции 89-го года?
Первые выборы выиграли умеренно консервативные силы в виде Венгерский демократический форум, а через 4 года вернулись социалисты, то есть те люди, которые в 80-е годы управляли страной. А в общем-то многие уже умерли, в том числе первая глава правительства Антон Южев еще в 93-м году. И многие, которые 20 лет тому назад определили политические процессы, уже не впереди, не определяющие фигуры политики. Можно сказать, что есть одно исключение. Это глава Фидеса, молодых демократов, который, может быть, что с весны снова будет главой правительства.
Что сейчас говорят в Венгрии, что думают в Венгрии о Яноше Кадаре? Он был сложной фигурой, убежденный коммунист. С другой стороны, как-то он пытался лавировать, сохранять какую-то относительную независимость Венгрии в Восточном блоке и даже называли Венгрию самым веселым бараком социалистического лагеря. Несколько лет назад осквернили его могилу на кладбище Керепеше. Тем не менее, как сейчас вспоминают венгры вот этого своего лидера?
В какой-то мере эта ностальгия по-прежнему. Очень многие высоко оценивают смотрят тот период, смотрят на этот период, на некий золотой век в Венгрии в 20 веке. Даже те люди, которые достаточно критически относятся к политическим устройствам Кадара, они все равно признают, что он мог создать более свободную, более привлекательную, более благополучную страну, не забывая, конечно, о его роли в 56-м году.
20 лет назад Венгрия пережила период такого национального единения. Что сейчас говорят об этом? Возможно ли еще пережить в современных условиях вот такую волну национального единения, воодушевления?
В 89-м году вот это единение состоялось. Основательно гордо смотрят на ту роль, которую Венгрию, венгерского правительства и возникающая оппозиция играла. Ведь в мае, в конце концов, венгерское правительство открыло границу с Австрией. Вот этот жест создавал условия тому, что происходило 9 ноября в Берлине. Но насчет того, что в ближайшие годы мы будем ли снова вот такое ощущение пережить, я сомневаюсь.
Боялись тогда гражданской войны, каких-то вооруженных столкновений, что армия там выйдет на улицы?
Проблема или опасность гражданской войны не возникла. Другая опасность была. Ведь тот период еще довольно большой военный контингент советских войск находился на территории Венгрии. Но, в общем-то, отношение Горбачева было такое, что больше надеялись, что это совершенно новый тип руководителя и не будет пользоваться насилием.
В эфире «Радио Свобода» был венгерский историк Золтан Бира. 20-я годовщина падения коммунистических режимов в Восточной Европе отмечается нынче в 2009 году. Но в заключение нашей программы еще на минуточку к главной теме. «Чего вам не хватает для счастья?» – спрашивали мы наших слушателей. Ромашка отвечает нам, у нас на сайте. «Мне хватило бы, чтобы моей сестре сделали операцию по улучшению слуха. Так страшно, что в нашем мире очень много больных детей». Инна ей отвечает: «Возможно». «Можно быть больным и счастливым, а можно быть здоровым и несчастным. Хочешь быть счастливым – будь им», – цитирует она Козьму Пруткова. Ну и, наконец, Максим из Луганска говорит: «Все, все будете смеяться, но я счастливый человек. Любимая работа, хобби, дети. Можно много добавить, можно немного добавить денег. Есть такой тост: хочу, чтобы наши желания сходили с ума от наших возможностей». Так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, чего им не хватает для счастья. Тему задал в последний опрос ВЦИОМ, согласно которому почти три четверти россиян в данный момент ощущают себя счастливыми. Так это или не так, каждый пусть судит по-своему. Рецепт счастья тоже у каждого свой. Ну и на этом заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгений Назарец, журналисты Марк Крутов и Михаил Шевелев, продюсеры Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и побольше вам позитивных новостей и поводов для счастья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форт. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».